полноценная новая жизнь. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Исход 8:25. Только освобожденный от ветхой природы человек обретает общение с Господом и его благословение. Не в Египте, а в пустыне израильский народ видел столб облачный и огненный. Лишь после того, как Савл распял себя для мира, а мир был распят для него, началось его общение со Христом, ставшее для апостола источником жертвенной жизни и плодотворного служения. Мир всегда будет претендовать на нашу жизнь, пока мы не будем распяты для него. Власть этого мира распространяется только до креста. Над жизнью воскресения, которое начинается у сораспятого после креста, мир не имеет никакой власти». Фараон про образ ветхой жизни ничего так сильно не боялся, как ухода Израиля из Египта. Увидев, что на пути насилия он все больше и больше теряет власть над Израилем, фараон встал на путь любезности. «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле», — сказал он Моисею и Аарону. Уступка фараона была значительной. В глазах египтян всякая жертва, приносимая чужому божеству, считалась мерзостью. Они видели в этом осквернение своей земли. К тому же в Египте культ всякого божества включал в себя и культ фараона. Всякая жертва приносилась одновременно как божеству страны, так и фараону, так как он считался сыном Бога на земле. И все же фараон был готов сделать уступку израильтянам и позволить им принести жертву и поклониться своему Богу на египетской земле. Однако спасение Израиля было не на осужденной Богом земле. Жизнь посвящения Богу и общение с Ним народ нашел только на земле веры, которая была по ту сторону Красного моря. Египет является печальным прообразом нашего земного человеческого естества, которое всегда восстает против Бога. Египетская земля – это прообраз собственной силы и независимости от Бога. Могучий Нил был источником ее благословений. Урожай в Египте не зависел от росы и дождя, которые приходят свыше. Этот прообраз человека с его собственной силой. Не столько мир вокруг нас, сколько мир внутри нас является прообразом Египта, который снова и снова пытается удержать нас в рабстве. Пустыня была землей, на которую ниспосылалась благодать и где действовала вера. Пустыня не предлагала полей, которые можно было бы обработать и оросить. В ней ели хлеб, сходящий с неба. В пустыне не было источников, из которых многочисленный израильский народ мог бы утолить жажду. Вода в пустыне была горькой, и ее нужно было делать пригодной для питья. В конечном итоге Израиль пил не ту воду, которую предлагала пустыня, но ту, которую предлагал Бог. Это прообраз полной зависимости от Бога. Собственные силы человека непригодны для служения Господу. У духовной жизни, как и у всякой органической жизни, есть свое начало. Рождение новой жизни в человеке происходит в момент его освобождения от власти собственного человеческого естества. Однако невозрожденный человек ничего так не боится, как освобождение от самого себя и подчинение себя Богу. Все, кто когда-либо стоял перед узкими вратами, знают, на какие уступки готова пойти наша плоть, только бы не оказаться отверженной. Далеко не все в такой решающий жизненный момент отвечали вместе с Моисеем: «Нельзя сего сделать». Исход 8:26. Некоторые, несмотря на пламенное желание иметь общение с Богом, остались зависимыми от самих себя и начали приносить Богу жертвы в полном подчинении ветхому Адаму. Они сделались религиозными, однако новым Божьим творением не стали. Подчиняясь ветхому Адаму, невозможно достичь живого соединения с Богом и получить наследство, обещанное Богом. Всякое поклонение на египетской земле – это всего лишь благочестивый культ. Душа остается там без истинного общения с Богом, отчужденной от общества израильского, чуждой заветом обетования. Ефесянам 2:12. Столб облачный и огненный существует лишь за пределами Египта. Свободу духа мы обретаем только на Голгофе. Там ветхая жизнь осуждается, а новая рождается для живого общения с Богом, направляя нас к вечному наследству. Да поможет Господь каждой душе, ищущей общение с Богом, сказать вместе с апостолом Павла: «Когда же Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Галатам 1:15 и 16. Когда фараон увидел, что Моисей тверд в своих намерениях, он пошел на новую уступку. «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко». Исход 8.28. Фараон уже не был против того, чтобы народ принес жертву своему Богу, но пусть при этом евреи останутся в пределах Египта. Это подобно зарождению веры без ее последующего возрастания. Не в силах воспрепятствовать рождению новой жизни, ветхая жизнь может воспрепятствовать ее росту. В пределах Египта невозможно оставаться независимым от Египта. Кто страшится полного разрыва с ветхой жизнью, тот никогда не достигнет целей, которые приводит новая жизнь. Такие христиане не могут достичь свободы духа, в которую Бог вводит своих искупленных. Лишь познав эту истину, можно понять послание апостола Павла, который возрастанию веры помилованных придавал не меньшее значение, чем спасению погибающих. Он особенно заботился о том, чтобы христиане преображались в образ их небесного Учителя. Видя привязанность верующих к тому, что относится к ветхой жизни, апостол был готов и сдерживать свое, и расточать себя, чтобы убедить их отвергнуть ее. Это хорошо видно на примере галатов. Будучи помилованными через веру в Иисуса Христа, они тем не менее думали, что должны исполнять закон. Однако закон, написанный на каменных скрижалях, относился к ветхой, а не к новой жизни. Ветхий человек не может обойтись без закона, который извне ставит перед ним определенные требования. Новому человеку не нужен закон на каменных скрижалях. Для нового человека Христос является законом жизни, а Дух Святой – его сокровенной силой, которая действует изнутри. Поэтому апостол Павел спрашивает галатов: «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Галатам 4.9. Апостол искренне убеждал христиан: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять иго рабства. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Галатам 5, 1-4 стиха. Позволив букве закона поработить себя, человек теряет непосредственное общение со Христом. Такой человек становится строгим законником и перестает быть духовным. Ведь буква и по сей день еще убивает, а дух оживляет. Не фараон, а Бог имеет право устанавливать границы новой жизни. Как нам жить, должен определять дух новой жизни, но никак не ветхой. Для духовного человека решающим является не то, что позволяет ему ветхая природа, но то, что повелевает ему Бог. Поэтому, забывая заднее, устремимся к тем благословениям, к той силе, к тем полномочиям, которые сокрыты в новой жизни. Освященная жизнь во всей ее полноте является нашим наследием и нашей целью. Когда Моисей не позволил фараону ограничивать место жертвоприношения израильтян, тот ожесточил свое сердце и решил вообще не отпускать народ. Однако невозможно долго удерживать жизнь, которая ищет общение с Богом. Чем дольше фараон удерживал израильтян, тем тяжелее становились египетские страдания. И тогда фараон вновь призвал Моисея и Аарона и сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» Исход 10.8. На это Моисей ясно ответил: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с волами нашими». Фараон с этим не согласился. «Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу». Исход 10.9. Это было новое ограничение для Израиля. Участвовать в поклонении Богу в пустыне могут только мужчины. Общение с Богом, по мнению фараона, должно быть достоянием лишь определенной части народа. Однако общение с Богом – это не только личное дело. Этот великий дар Божьей благодати предназначен для всего народа. Это животворное избавление, исходящее от Бога, будучи принято отдельными людьми, сразу же стремится охватить все общество. Оно обладает божественной силой, способной оживить всех смертных и дать им мир и покой. Оно не знает никаких границ, разве только кто-то сам сознательно откажется от него. Итак, тесные врата в новую жизнь открыты не для особых людей. Бог хочет, чтобы каждый человек обратился от своих злых дел и был жив. Поэтому сознательное общение с Богом должно быть уделом всех, кто изнемог под гнетом ветхой жизни. Истинно верующие и ветхозаветный период были свидетелями Божьими. Они говорили вместе с Моисеем: «Мы пойдем поклониться Богу в пустыне вместе с нашими малолетними и стариками, с нашими сыновями и дочерями». Кто сам соприкоснулся с воскресшим Христом, тот и других хочет привести к Нему. Ведь Господь является источником живой воды, которая утоляет жажду души. Кто, находясь в жизненной борьбе, испытал Божью любовь и Его водительство, тот и других людей стремится пленить увлекающей силой этой любви. Фараон прогнал Моисея и Аарона после того, как они потребовали отпустить народ на поклонение. И все же, какими бы страданиями ни отвечал мир на свидетельство Церкви Божьей, весть о спасающей любви никогда не смолкала в устах вестников Христа. Во все века они обращались к воздыхающему под гнетом греха народу: «Примиритесь с Богом». Громче, чем когда-либо, эта весть звучит и в наш век. Мы хотим выйти за стан и служить живому Богу в духе и истине вместе с нашими малолетними и стариками, с нашими сыновьями и дочерями. Несмотря на то, что фараон не один раз прогонял от себя Моисея и Аарона, он вынужден был снова и снова звать их к себе. Пробудившуюся жизнь невозможно скрыть или заглушить давлением и угрозами. Она раскалывает камни, пробивается сквозь могильные плиты и прокладывает себе путь к свету. Следующее предложение фараона показывает, как упорно ветхая природа пытается удержать тех, кто хочет достигнуть полной свободы в служении Господу. Фараон сказал Моисею и Аарону: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Исход 10:24. Даже эта немалая уступка содержит в себе ограничение. Это еще не полное освобождение, в котором так нуждался Израиль. Слова фараона означали, что Богу может принадлежать сама жизнь, но не имущество, которым она обладает. Этим имуществом должна владеть не новая, а старая жизнь. Человеческий эгоизм, а не священническая любовь, должна владычествовать над материальными ценностями. Определяющими в этой области должны быть не божественные, а чисто мирские принципы. Однако, согласно Божьему плану спасения, не только весь народ, но и все имущество его, вплоть до последнего копыта, должно быть предоставлено для служения Богу. Однажды я проповедовал на эту тему в большом собрании. После богослужения ко мне подошел один коммерсант и сказал: «То, что вы здесь говорили, очень хорошо и прекрасно, однако сразу видно, что вы мало понимаете в коммерции. Коммерция есть коммерция, и у нее мало общего с христианством. Христианство имеет христианские принципы, а коммерция – коммерческие принципы, и она может строиться и развиваться только в соответствии со своими принципами». Этот человек был одновременно и коммерсантом, и христианином. Он любил Господа, однако он, очевидно, весьма плохо понимал, что все материальные ценности должны участвовать в свободе славы детей Божьих. Это очень ясно понимал Моисей, так ответивший фараону: «Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему». Исход 10:26. Таким всеобъемлющим является Божий план спасения человечества. Вместе с нашими малолетними и стариками, с нашими сыновьями и дочерями и со всем нашим имуществом мы на основании благодати должны занять положение, при котором только Бог может распоряжаться нами. Начало новой жизни весьма торжественно и славно. Каким бы благословением стало возрождение людей, если бы все искупленные, получив освобождение, не оставили и копыта на территории мирских принципов? Какой благословенной силой стало бы тогда в их руках материальное? Это блаженство знакомо тем, кто пытается жить в соответствии с Божьим планом спасения. Полного освобождения мы еще не достигли, еще не каждое копыто мы предоставили в распоряжение Бога. К великой печали до сих пор над всеми нашими материальными и духовными ценностями больше владычествует фараон, нежели Бог. Ярким доказательством этого является написанная слезами и кровью мировая история. На египетской земле все ценности в конечном итоге становятся для человечества горем. Однако наши ценности должны быть источником благословения для брата, а не средством борьбы против него. Когда материальные ценности приносятся в жертву Богу, они перестают вызывать слезы и страшные разрушения, но становятся благословением для многих. Кто это понял, тот, глядя на бедственное положение мира, глубже, чем когда-либо, будет вздыхать: «Гряди скорее, Господи Иисусе». Народ, который вместе с Моисеем ничего не хочет оставлять на египетской земле, будет умножаться. Этот народ всецело посвящен Господу, и это соответствует Божьему замыслу.